В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. Архангельский суд рассматривает жалобу Платона Лебедева на отказ в условно-досрочном освобождении. Ливийские повстанцы штурмуют родной город Муаммара Каддафи, Сирт. Следственный комитет России приступил к проверке показаний Дмитрия Павлюченкова, ставшего главным фигурантом дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Архангельский областной суд сегодня вынесет решение по жалобе на отказ в условно-досрочном освобождении одному из бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Платону Лебедеву. В июле этого года суд в Вельске отказал Лебедеву в удовлетворении его прошения. Если Архангельский суд посчитает необходимым отменить решение по ходатайству об условно-досрочном освобождении, дело вновь вернется в Вельск, но рассматривать прошение будет другой судья. В случае же утверждения решения новая возможность просить о досрочном освобождении у Платона Лебедева появится не раньше, чем через полгода. О том, что с утра происходило в зале суда и возле здания, в прямом эфире расскажет наш корреспондент в Архангельске Игорь Ключников. Игорь, добрый день.
Да, здравствуйте, Михаил. Знаете, заседание должно было начаться в 10 часов, в общем-то, так случилось. А до этого где-то в половине 10 представители местной несистемной оппозиции, Народно-демократического союза, местной солидарности, провели пикет у здания областного суда, в общем-то, под простыми лозунгами «Свободу полез за ключом». А само заседание началось, в общем-то, в то время, в которое планировалось, 10 часов. Сначала были адвокаты Платона Лебедева, которые заявили несколько ходатайств, одной из которых было выступление в областном суде главного редактора газеты Дмитрия Муратова. Но председатель областного суда, председатель судебной коллегии областного суда Игорь Халитонов, председательствующий на этом заседании, это ходатайство отклонил, поскольку не предусмотрено в суде этой инстанции выступление свидетелей. И, в общем-то, заседание перешло к непосредственному рассмотрению жалобы Платона Лебедева на решение Вельского суда. Сначала выступили адвокаты, а затем прокуратура. Основные доводы адвоката, почему они считают решение Вельского суда необоснованным и незаконным, состоит в том, что все выступления, все доводы, которые они приводили в Вельском районном суде, не были учтены в постановлении Вельского суда, то есть даже не были упомянуты. Им не было дано никакой оценки, потому что они не были даже упомянуты в постановлении. Представители прокуратуры на это возразили, что выступление Натальи Фатиевой, Вельске, Дмитрия Муратова, все это относится к характеристике Лебедева до заключения, а вот характеристика Лебедева непосредственно в заключении, это то, что находится в компетенции администрации колонии, в которых Лебедев находился. Все эти характеристики как раз говорят о том, что Лебедев не справился и, в общем-то, на условно-досрочное освобождение претендовать не может. После того, как суд объявил в заседании перерыв, и в 16 часов по Москве будет объявлено решение областного суда вот по этой жалобе Платона Лебедева.
Спасибо, Игорь. Из Архангельска передавал Игорь Ключников. Сегодня Архангельский областной суд вынесет решение по жалобе на отказ в условно-досрочном освобождении одному из бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Платону Лебедеву. Мы будем следить за развитием событий в наших дневных информационных программах. Силы нового переходного правительства Ливии ведут бои со сторонниками бывшего руководителя страны Муаммара Каддафи, удерживающих в своих руках еще несколько городов. Переходный совет получил новые заверения в поддержке от лидеров Великобритании и Франции, которые накануне посетили Ливию. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Валентин, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Войска Национального переходного совета Ливии со вчерашнего дня начали операцию в районе Сирта. Это родной город Муаммара Каддафи, один из последних оплотов верных ему бойцов. Так силы Каддафи контролируют 4 относительно крупных города. Это Сирт, это Бани-Валид, город в пустыне на западе страны, а также Джуфра и Сабха, города к югу от Сирта. Итак, войска, сотни сторонников новых властей Ливии подошли накануне к Сирту, осадили его с трех сторон, с востока, с запада и с юга, и попытались войти, однако были встречены, как сообщается, снайперским огнем и элитными подразделениями Каддафи, и с наступлением темноты были вынуждены отойти. Как сообщается, как сообщает западное агентство, войска, которые атакуют Сирт, это они сформированы из бойцов из города Мисрата, и по данным местных властей в Мисрате, в результате боев вчера вечером нападавшие потеряли по меньшей мере 11 человек убитыми и 34 ранеными. Сообщается также о том, что были захвачены 40 сторонников Каддафи. Войска новых властей отошли, потому что, как сообщается, они столкнулись с артиллерийским и минометным обстрелом. И теперь они проводят перегруппировку, им на помощь отправляются новые подразделения из Мисрата. Сообщается, что из Мисрата в Сирт направились более 900 укрепленных машин вооруженных. Бои идут и около Бани-Валида. Это город, как я уже сказал, к западу от Сирта, в пустыне. Этот город осажден уже 2 недели после взятия Триполи. Однако там продолжается сопротивление сторонников Каддафи. Сообщается, что туда тоже прибывают подкрепления сторонников новых властей Ливии. Сообщается, что уже около 1000 бойцов собрались около Бани-Валида, и они готовят новый штурм. Тем временем накануне, действительно, как вы упомянули, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози посетили Ливию, где пообещали новую поддержку ливийскому руководству, пообещали разморозить средства, которые были заморожены в рамках санкций против режима Муаммара Каддафи. Вечером Кэмерон и Саркози посетили Бенгази, оплот повстанцев во времена противостояния между Муаммаром Каддафи и повстанцами. И в Триполи, и в Бенгази они были встречены ликованием толпы. Между тем, сегодня в Ливию собирается премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, чтобы тоже провести переговоры с новым руководством страны.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников, международный обозреватель «Радио Свобода» о событиях в Ливии. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Буйнакском районе Дагестана убит неизвестными имам сельской мечети Зайнуддин Дайзиев. Архангельский областной суд рассматривает кассационную жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом благополучно приземлился в Казахстане. Украина заказала у России на следующий год на 5 миллиардов газа меньше, чем в нынешнем, рассчитывая на собственные ресурсы. В городе Кутаиси на западе Грузии полиция арестовала десятки рабочих местного сталелитейного завода, участвовавших в забастовке. Войска Национального переходного совета Ливии с четверга проводят крупную операцию в районе Сирта, родного города Муаммара Каддафи. Президент США Барак Обама назначил Майкла Макфола новым послом Соединенных Штатов в России. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с растущей напряженностью в Косово. Сильные наводнения на юге Пакистана вынудили премьер-министра Юсуфа Разу-Гилани отменить поездку в Нью-Йорк. В польском городе Врослав сегодня пройдет совещание министров финансов стран Евросоюза и США. В Китае в рамках борьбы с организованной преступностью арестованы почти 2200 человек. На состоявшихся в четверг в Дании парламентских выборах побеждает левая коалиция. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Российский час». Темы программы: «Белое на черном» – спектакль по роману Рубена Гальего, премия «Новая театральная реальность» и рассказ о книге «Абсолютистское государство». Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14:00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежей прессы. Следственный комитет России приступил к проверке показаний Дмитрия Павлюченкова, ставшего главным фигурантом дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Как пишет газета «Коммерсант», допросы бывшего начальника отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы завершены. Он дал подробные показания на соучастников убийства журналистки, а также заявил, что заказчиком мог быть предприниматель Борис Березовский. Подробности и комментарии адвокатов в обзоре Динары Седдиковой.
Как стало известно газете «Коммерсант», Следственный комитет России закончил допрос бывшего полковника Дмитрия Павлюченкова. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на участников убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Теперь следствие вплотную занялось предполагаемыми организаторами преступления ЛОМ Олегой Тукаевым и Сергеем Хаджикурбановым, а также заказчиком убийства. На роль последнего Следственный комитет примеряет предпринимателя Бориса Березовского, которого в своих показаниях упомянул обвиняемый Павлюченков, пишет «Коммерсант». Судя по сообщениям Следственного комитета, приведенные Дмитрием Павлюченковым сведения совпали со следственной версией. Выяснилось, пишет «Коммерсант», что преступную группу сколотил чеченский авторитет ЛОМ Али Гайтукаев. В эту группу входили другой экс-милиционер Сергей Хаджикурбанов, братья Джабраил Ибрагим и Рустам Махмудовы, а также сам Павлюченков. Последний с помощью подчиненных милиционеров выяснил адрес, по которому проживала Анна Политковская, и ее распорядок дня. Причем вначале речь шла только о слежке, но потом от ЛОМ Али Гайтукаева якобы поступило указание – убийство должно быть совершено не позднее 7 октября, это день рождения бывшего тогда президента Владимира Путина, а еще лучше в этот день. 7 октября 2006 года в лифте дома на Лесной улице Рустам Махмудов, как установил следствие, застрелил журналистку. По версии, которую Дмитрий Павлюченков сообщил следствию, переговоры о подготовке убийства Политковской велись на Украине, поскольку предполагаемый заказчик преступления в то время был невъездным в Россию. Павлюченков не исключил, что заказ на журналистку мог поступить чеченскому авторитету от предпринимателя Бориса Березовского. Адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая заявила радио «Свобода», что семье журналистки нужны настоящие заказчики, а не назначенные. Она добавляет, что новые материалы по делу защите не приходили.
Органы предварительного расследования нас не ставили в известность о том, что такая версия появилась. На самом деле мы об этой версии слышим уже с самого начала предварительного расследования. Еще несколько лет назад генеральный прокурор Чайка об этом сразу же заявлял, о том, что заказчиком преступления может быть лицо, которое скрывается за границей, намекая именно на Березовского. Но так как я юрист, я когда увижу какие-либо доказательства, тогда есть о чем говорить. В этом заявлении очень неприятно то, что никто не верит. Чуть что, сразу виноват Березовский. Я хочу сказать, что позиция потерпевшим по данному делу такова, что для нас совершенно не нужен никакой назначенный заказчик. Мы будем удовлетворены ходом расследования и результатами этого расследования только в том случае, если мы получим подтверждение.
Подтвердить версию о причастности Березовского защита экс-милиционера Павлюченкова отказалась, а в Следственном комитете ее оставили без комментариев. Сам Борис Березовский сказал «Коммерсанту», что новые подозрения следствия не стали для него откровением. Как сообщает издание, эти подозрения предприниматель связывает с политическими процессами, происходящими сейчас в России. По поводу предполагаемой связи с ЛОМ Али Гайтукаевым, Березовский заявил, что он такого человека вообще не помнит, поскольку встречался с сотнями чеченцев, а о существовании милиционера Павлюченкова он узнал из СМИ. Адвокат Бориса Березовского Андрей Боровков также сообщил «Радио Свобода», что следствие о новых подозрениях его не информировало.
Фамилия Бориса Абрамовича постоянно всплывает в связи с какими-то громкими делами последних лет, да и прочих, начиная от убийства Влада Листьева, и вот видите, по убийству Анны Политковской. А это неудивительно, поскольку власти все время пытаются придумать что-то новое для того, чтобы убедить власти Великобритании экстрадировать Бориса Абрамовича в Россию. По всем обвинениям, которые раньше в адрес его были выдвинуты, им это не удалось. А теперь получился еще один удобный повод. Сейчас, я думаю, вслед за этим могут последовать действия по предъявлению Бориса Абрамовича каких-то новых обвинений, повторных запросов об его экстрадиции. Поэтому ничего удивительного лично для меня нет в этом. Защиту Березовского никто не уведомлял. Никаких новых обвинений пока в отношении Березовского не выдвинуты.
Шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов сказал газете «Коммерсант», что старые идеи могли получить новую кровь. Но, как считает он, заказчик убийства обозревателя его газеты находился не за границей, а в России. В Следственном комитете уже дали ход показаниям Дмитрия Павлюченкова. В ближайшее время в Москву из колонии будет доставлен Хаджикурбанов. Кстати, 8-летний срок он получил за вымогательство денег у Павлюченкова и ЛОМ Али Гайтукаев. Он отбывает 15-летнее заключение за организацию покушения на Украине на бизнесмена Геннадия Корбана. Новое обвинение в организации убийства журналистки ему было предъявлено еще год назад. Обоим подозреваемым предстоит пройти допросы и очные ставки с Павлюченковым. В ближайшее время следствие выделит дело Павлюченкова в отдельное производство, пишет «Коммерсант», и оно, если не произойдет каких-нибудь неожиданностей, будет рассмотрено судом в особом порядке, что гарантирует обвиняемому минимальный срок. Защита экс-милиционера, который, кстати, не возражал против своего ареста басманным судом, обжаловала избранную ему ранее меру пресечения. Учитывая активное сотрудничество Павлюченкова со следствием и его состояние здоровья, адвокаты рассчитывают, что его переведут из СИЗО под домашний арест. Дело Анны Политковской перешло все границы, так озаглавлена статья в газете «Коммерсант». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня, 16 сентября, отмечается Всемирный день защиты озонового слоя Земли. В этот день, в 1987 году, в Монреале был подписан протокол, запрещающий использование некоторых химических веществ, которые разрушают озоновый слой. Специалисты говорят, что данные экспериментов подтверждают действенность принимаемых мер по защите земной атмосферы. Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказал о том, каково сейчас состояние озонового слоя планеты.
Состояние озонового слоя Земли такое, что оно как бы залечивает само себя после антропогенного воздействия. После тех выбросов ионов, а фактически появления в стратосфере окислов хлора и других галогенных галогенов, постепенно озоновая дыра затягивается. Но это очень медленный процесс. И реально к тому же естественному состоянию, которое было в начале 70-х, в конце 60-х годов, это вернется в районе 2040 года или даже несколько позже.
Согласно исследованиям американских ученых, спустя 20 лет после подписания Монреальского протокола озоновый слой над Антарктидой стал увеличиваться и возвращаться к уровню 80-х годов. Так ли это?
Да, мы примерно к этому уже приближаемся. И надо сказать, восстановление озонового слоя и его защита – одно из немногих примеров разумного отношения к природе. Можем с оптимизмом глядеть в будущее и видеть, что человечество способно решать проблемы. Но это требует немалых усилий и, в общем-то, большого времени. Это десятилетия.
А в начале этого года была опубликована информация о том, что арктический озоновый слой стал уменьшаться. С чем это связано?
И арктический, и антарктический, он то больше, то меньше. При этом арктический озоновый слой и антарктический уменьшается только в том случае, когда очень низкие температуры. И это, по мнению ряда ученых, связано с большей экстремальностью климата. Если у вас больше экстремальность климата, у вас чаще возникают очень жаркие температуры, но и очень холодные температуры. И в частности, в прошлом году в Арктике были периоды очень холодных температур, а тогда в стратосфере температура может достигать, скажем, минус 70 градусов на высоте примерно 18-20 километров. В этом случае весной происходит разрушение озонового слоя. То есть это, в общем-то, не что-то пугающее и не что-то, в принципе, новое, хотя такое некоторое напоминание, что это тоже может быть.
А есть ли сейчас какие-то еще вот такие проблемные зоны?
Стратосферный озон, пожалуй, нет. Я бы больше обращал внимание на тропосферный озон. Это тот озон, который образуется в наших городах, в наших мегаполисах, когда жаркая температура, много солнца и много выбросов автотранспорта. Это явно влияет на количество легочных заболеваний.
На ваш взгляд, как и насколько в России вообще обеспечивается соблюдение норм Монреальского протокола?
Соблюдается, да, все как бы нормально. Надо сказать, Монреальский протокол, он содержит в том числе такие жесткие санкции. То есть обязаны перейти на такие-то вещества, не использовать такие-то вещества, в противном случае вплоть до там ареста судов в портах. И это пример такого, я как бы сказал, бизнес-решения проблемы.
Одно из запрещенных веществ – это фреон, который используется в производстве холодильников и кондиционеров. Какова сейчас ситуация с ним в России? Сократилось ли производство?
Он уже практически не используется. Во всяком случае, использование его в России я не знаю. Конечно, тут что помогло или повредило, уж не знаю. Что в начале 90-х все наши заводы по производству бытовой техники, будь то телевизоры, будь то холодильники, были скуплены западными собственниками. И фактически, какие холодильники мы сейчас покупаем? Это тот же Индезит и прочие холодильники, которые просто проведены в России. И это где-то как-то даже помогло перейти на новые вещества. Тот же фреон 123 и прочие. То, что сейчас в основном используется в кондиционерах автомобилей и в холодильниках, но не приводит к разрушению озонового слоя, поскольку это немножко другое галогеносодержащее вещество. И вот такая ситуация приводит к тому, что, в общем-то, Россия без проблем выполняет Монреальский протокол.
А на что были заменены эти вредные вещества? Насколько они безопасны?
Вы знаете, для озонового слоя они безопасны полностью. Они несколько опасны для усиления человеком парникового эффекта. Это тоже парниковые газы. Но их вклад в общее антропогенное усиление парникового эффекта все-таки очень мал. Это 1%.
Какие могут быть фактические последствия разрушения озонового слоя? Понятно, что это увеличится ультрафиолетовое излучение, но к чему это может привести или, может быть, уже приводит?
Если гипотетически предположить, что он разрушится, то жизнь на Земле очень сильно осложнится. Жесткое ультрафиолетовое излучение – это что-то невозможное. Ведь давайте вспомним, как жизнь возникла. Жизнь смогла возникнуть только в воде, потому что вода защищала эти живые организмы от ультрафиолета. Потом жизнь как бы выделила кислород в процессе фотосинтеза, образовался озоновый слой, и только тогда живые организмы смогли выйти из воды на сушу, потому что на суше уже не было жесткого ультрафиолета. Без озона жизнь не в воде практически невозможна. Если какие-то возникнут катаклизмы, угрожающие озонового слоя, то решать их придется, бросая все на чашку весов. Ну, надеюсь, до такого не дойдет, но надо понимать, что это принципиально важный момент.
С Алексеем Кокориным, руководителем программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Тема «Каким может быть исход дел Юлии Тимошенко и Юрия Луценко?» В программе участвует депутат Верховной Рады Украины Геннадий Москаль. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 12.30.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткий обзор новостей. Архангельский областной суд рассматривает кассационную жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева. У здания суда проходит пикет в поддержку Лебедева. В Буйнакском районе Дагестана в четверг вечером был убит неизвестными имам сельской мечети Зайнуддин Дайзиев. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом благополучно приземлился в Казахстане. Свыше 350 российских туристов не смогут сегодня вылететь на родину из Болгарии. Вчера авиакомпания «Болгария Эйр» объявила об отмене двух рейсов из Бургаса и одного из Варны. Украина заказала у России на следующий год на 5 миллиардов, миллиардов кубометров газа меньше, чем в нынешнем, рассчитывая на собственные ресурсы. В городе Кутаиси на западе Грузии полиция арестовала десятки рабочих местного сталелитейного завода, участвовавших в забастовке с требованием улучшения условий труда. Войска Национального переходного совета Ливии с четверга проводят первую крупную операцию в районе Сирта, родного города Муаммара Каддафи. Президент США Барак Обама назначил Майкла Макфола новым послом Соединенных Штатов в России. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с растущей напряженностью в Косово. Сильные наводнения на юге Пакистана вынудили премьер-министра Юсуфа Разу Гилани отменить поездку в Нью-Йорк, где на следующей неделе открывается сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В польском городе Вроцлав сегодня пройдет совещание министров финансов стран Евросоюза и США. В Китае в рамках борьбы с организованной преступностью арестованы почти 2200 человек.
Краткий выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Накануне в Москве прошли одновременно два съезда партии «Правое дело». В здании Российской академии наук на Ленинском проспекте собрались сторонники Михаила Прохорова. Другая часть избранных на предвыборный партийный форум делегатов заседала в Центре международной торговли. В итоге стало известно, что «Правое дело» идет на думские выборы без своего лидера Михаила Прохорова, заявившего о том, что он продолжит политическую карьеру и займется созданием новой организации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
На съезде в Центре международной торговли собрались около 60 человек. На Ленинском проспекте более 50. Однако Михаил Прохоров предпочел выйти из игры. Вот как обратился теперь уже бывший лидер партии к собравшимся в Большом зале Академии наук.
Уважаемые участники Высокого собрания, позвольте мне именно так к вам обратиться, потому что, к моему глубокому сожалению, у нас сегодня не съезд. Съезд был фальсифицирован вчера. Те люди, которые это устроили, они собирают какую-то альтернативную сходку, видимо, назовут ее съездом, утвердят какие-то списки. Партия, которая начинается с обмана, не имеет права честно смотреть в глаза гражданам. Все мои соратники, все те, кто меня поддерживали, я вас призываю выйти из этой кукольной кремлевской партии. В стране есть кукловод, который давно приватизировал политическую систему, давно дезинформирует руководство страны, давит на средства массовой информации, расставляет людей и пытается манипулировать гражданами. Зовут его Владислав Юрьевич Струков.
В кулуарах съезда сторонники Михаила Прохорова высказывались еще откровеннее. Бывший член Совета Федерации Иван Стариков считает, что на самом деле удар нанесен по президенту Дмитрию Медведеву, и он должен немедленно уволить Владислава Суркова. Однако Дмитрий Медведев никак не отреагировал на скандал, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ближе к концу дня 15 сентября заявил, что Владимир Путин в курсе того, что происходит в правом деле, но не планирует встречаться с Прохоровым. Тем временем на съезде в Центре международной торговли делегаты большинством голосов отправили Михаила Прохорова в отставку с поста партийного лидера. Журналисты напомнили главе мандатной комиссии съезда Андрею Богданову, что тот в свое время в похожей ситуации не дал Михаилу Касьянову стать лидером Демократической партии России. Богданова эта параллель не смутила.
Понимаете, они чем-то похожи, Касьянов и Прохоров. Невозможно идти в политику, не общаясь с народом, не общаясь лично с руководителями организаций, с членами партии, без поездок на конференции, на встречи с избирателями. Невозможно идти в политику. Нужно спускаться с своего высокого-высокого олимпа топ-менеджера. Если ты успешный политик, то провести грамотно съезд или самому, тем более с таким количеством денег, создать, зарегистрировать партию, ничего не стоит. Как там обвиняют? Там Богданов, мелкий жулик, обманул. Если я такой мелкий, то как я мог обмануть таких супер-топ-менеджеров, который один был премьер? Тогда мне жалко нашу страну.
Михаил Прохоров призвал своих единомышленников создать новое оппозиционное политическое движение. При этом экс-лидер партии «Правое дело» признал, что новая организация не сможет участвовать в декабрьских выборах в Государственную Думу. Оппоненты Михаила Прохорова собираются продолжить свой съезд 20 сентября. Присутствовавшая на нем представитель Минюста Мария Гусева отметила, что, на ее взгляд, процедура его проведения была легитимна. Участник Богдановского съезда, бывший горячий сторонник Михаила Прохорова Борис Надеждин, сообщил журналистам, что сейчас новое руководство партии занимается поисками человека, способного возглавить «Правое дело». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
О будущем партии «Правое дело» и политических перспективах Михаила Прохорова я беседовал с экспертом информационно-аналитического центра «Панорама» Владимиром Прибыловским.
Мне кажется, тут нельзя не сказать пару слов все-таки о предыстории. Мне кажется, сам проект Прохоров во главе правого дела имел под собой две цели. Первая – просто-напросто ставить богатенького человека, выложить крупные деньги на оплату сурковских политтехнологов, которых Сурков ему хотел навязать и отчасти навязал. Ну, а вторая цель, гораздо менее важная, ну, имевшаяся тоже в виду, это показать Западу, что в России есть многопартийность, и эта многопартийность состоит не только из коммунистов. Вот у нас и правоконсервативные партия участвует в выборах, солидный человек ее возглавил. Такова, по-моему, была цель. А дальше произошло следующее. Во-первых, деньги не поделили прохоровские. Там просто совершенно явно две группы политтехнологов. Одна была от Суркова, другая была с какой-то другой стороны. Прохорову связывали руки, а он, заручившись поддержкой каких-то других людей наверху, предположительно президента Медведева, решил, что он может сам распоряжаться этими деньгами. Но ему показали, что нет, не может, что Сурков сильнее Медведева.
Михаил Прохоров сказал, что останется в политике. Как вы оцените его будущее и перспективы?
Ну, в принципе, несмотря на то, что он начал с такой вот крупной неудачи, но, с другой стороны, это неудача тактическая, но если он и дальше захочет играть в политике, то и из этой тактической неудачи можно сделать такой стратегический довод в свою пользу. Все-таки он не сдался, взбрыкнул. Пусть, может, сначала принял не очень верные правила игры. Во всяком случае, он показал, что, ну, мужчина. У нас в России большой недостаток мужчин в политике. Поэтому, там, если у него все это не перегорит, то, может быть, в будущем, когда политика действительно будет политикой, Прохоров окажется востребованным. У него есть деньги, практически нет серьезных скандалов.
Заявление Прохорова о том, что он намерен добиваться отставки Суркова...
Это он сгоряча сказал. Он подумает и поймет, что ну сейчас и в разных весовых категориях. Пока Сурков пользуется доверием Путина, ну никто его снять не может, даже Медведев.
Сейчас обсуждают, каким же будет правое дело без Прохорова. Что вы думаете?
Была же очень похожая история с ДПР и примерно теми же людьми, которые сначала заманили Крапьянова в эту партию, потом взяли и отняли у него эту партию. Сейчас единственная ценность правого дела, у нее есть официальная регистрация. Поэтому, если они соберут подписи на это, а это нужно просто деньги, чтобы собрать подписи, то они будут участвовать в думских выборах и получат там свои 0,003%.
О перспективах партии «Правое дело» и политическом будущем Михаила Прохорова говорил эксперт информационно-аналитического центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Чистый отток частного капитала из России в августе составил около 3 миллиардов долларов, примерно столько же, сколько и в июле, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. За первое полугодие, как сообщалось ранее, отток капитала превысил его приток более чем на 31 миллиард долларов, причем более 2/3 из них пришлось на первый квартал года. Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,4% до 4%. Предыдущая оценка банка была опубликована в июне. Для сравнения, Международный валютный фонд по итогам текущего года прогнозирует увеличение общего объема российской экономики на 4,3%, а Министерство экономического развития России на 4,1%. Промышленное производство в России в августе выросло на 6,2% к уровню такого же месяца 2010 года, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом, за 8 месяцев его объем в годовом исчислении увеличился на 5,4%. Курс рубля является завышенным как минимум на 10%, что в будущем может привести к отрицательному счету текущих операций платежного баланса России из-за роста импорта, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Номинальный курс российской валюты снижается с конца июля. За это время к евро он упал примерно на 6%, а к доллару более чем на 11%. Международные или золотовалютные резервы России за период со 2 по 9 сентября сократились примерно на 0,9%, до 538 миллиардов 800 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Производство легковых автомобилей в России в январе-августе увеличилось примерно на 61,5% к уровню такого же периода 2010 года до 1 миллиона 100 тысяч штук, сообщила Федеральная служба статистики. Крупнейшими их производителями в стране на сегодня являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Солерс», а также московский завод «АвтоФрамос», принадлежащий французской компании «Рено». Курс доллара на сегодня 30 рублей 50 копеек, на 14 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 88 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 53 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Нашу программу продолжит рубрика «Городской репортаж». В свои 84 года фронтовик Иван Грищенков наконец получил от государства бесплатное жилье. Администрация города Протвино, где проживает ветеран, выделила ему нежилое помещение на первом этаже. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова отправилась в Серпуховской район, чтобы разобраться в ситуации.
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Егорович Грищенков с супругой 15 лет жили у дочери, после того, как сгорел их дом в Смоленской области. Но президент сказал, что ветеранов необходимо обеспечить жильем, и Иван Егорович решил встать на очередь. Несколько раз администрация Протвино отказывала ему с разными объяснениями. Приходилось судиться, и в начале прошлого года Грищенкова наконец-то в эту очередь поставили. А в декабре выделили квартиру, но порадоваться новоселью не пришлось, рассказывает дочь ветерана Валентина Парфенова.
Конечно, мы были очень рады. Акт приема передачи отец подписал без осмотра жилого помещения. Работники администрации очень спешили, сказали быстро-быстро подписывайте, и отдали ключи, и уже потом мы пошли осматривать квартиру. Когда мы пришли в квартиру, мама и отец, и мы с мужем, конечно, были увиденным, поражены, потому что квартира была в ужасном состоянии, текли батареи, квартира была не газифицирована. Штукатурка с потолка свисала, холодно было очень, в январе, в феврале было 13 градусов. Когда родители увидели эту квартиру, конечно, они очень расстроились. Но мы не стали просить ни больше, ни лучше. В семейном совете мы посоветовались. Я говорю, не расстраивайтесь, давайте мы ее приватизируем, продадим и купим вам жилье такое, какое вы хотите. И когда тут началась прописка, оформление в собственность, то администрация всячески этому противодействовала, и на каждое заявление был отказ. То есть прописаться нельзя, приватизировать нельзя. В этом году уже порядка 7-8 судебных заседаний было.
Причину упорства властей удалось выяснить только в августе этого года, когда ветеран обратился в прокуратуру. Оказалось, что не прописываться в квартире, не приватизировать ее в принципе нельзя, это нежилое помещение. Раньше оно предназначалось для вахты лифтеров, а потом, судя по всему, было заброшено. Проверку проводила вторая прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области, поскольку Протвино является Наукоградом. Старший помощник прокурора Павел Капотов рассказал, что за нежилую квартиру администрация Протвино, однако, освоила бюджетные деньги.
На момент заключения договора социального найма, который был заключен между администрацией городского округа Протвино и ветераном, то жилье, которое было предоставлено, и юридически, и фактически не соответствовало предъявляемым требованиям. Так, прежде всего, был нарушен порядок перевода из нежилого в жилое, поскольку не было заключения межведомственной комиссии. По действующему законодателю основанием для перевода из нежилого в жилое является решение межведомственной комиссии. Сотрудникам администрации было просто вынесено постановление о переводе. Кроме того, было установлено, что и де-факто квартира не была приспособлена для проживания на момент заключения договора соцнайма. Кроме того, мы установили, что расчетная стоимость жилого помещения составила 1 546 000 рублей. В ноябре 2010 года указанные денежные средства из управления Федерального казначейства по Московской области поступили в виде субвенции на лицевой счет местного бюджета в полном объеме. При этом эта сумма была включена в доходную часть бюджета муниципального образования. Мы имеем признаки состава преступления, предусмотренного статьей 285 прим. 1, это нецелевое использование бюджетных средств.
Но власти Протвино не признают, что нарушили закон, и считают, что семья Грищенкова просто собирается спекулировать полученной квартирой. Так думает, в частности, первый заместитель главы города Геннадий Рыбаков.
В 2007 году постановлением главы города это помещение было переведено опять в жилое помещение. В 2007 году.
По результатам заседания межведомственной комиссии?
Нет. Ну и что? А что это
сам? Это же незаконно.
Кто вам сказал?
Прокурор.
Прокурор сказал, помещение жилое, те недостатки, которые там есть, где-то подкапывают, будут устранены. Все, мы отдали ему квартиру, ветерану, а его дочь спекулирует именем отца, к сожалению. Квартира в прекрасном состоянии.
Тем временем прокуратура направила материалы проверки в полицию, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Анна Байдакова, специально для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Буйнакском районе Дагестана убит неизвестными имам сельской мечети Зайнуддин Дайзиев. Архангельский областной суд рассматривает жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом благополучно приземлился в Казахстане. Украина заказала у России на следующий год на 5 миллиардов кубометров газа меньше, чем в нынешнем, рассчитывая на собственные ресурсы. Войска Национального переходного совета Ливии с четверга проводят крупную операцию в районе Сирта, родного города Муаммара Каддафи. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
УДО Платона Лебедева. Вторая попытка.
Комментарии экспертов.
Михаил Прохоров сходил в политику. Итоги похода от Маши Липман.
Право автора.
Погребы в Америке. Александр Геннис. О тихой охоте на двух континентах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Свобода в полдень». В Центральном доме художника в Москве открылась выставка номинантов премии Кандинского. Самая крупная из существующих в России. Негосударственная награда такого рода учреждена для поддержки современного актуального искусства. Имена победителей станут известны в день закрытия выставки. Лауреаты получат призы в размере от 7 до 40 тысяч евро, рассказывает Лиля Пальверева.
На выставку отобрали работы 40 авторов, соревнующихся в трех номинациях: проект года, молодой художник и медиа-арт. Отличительная черта этого года. Здесь много произведений, рассчитанных на большие пространства, благодаря чему площадь экспозиции составила 3500 квадратных метров. Огромные залы ЦДХ тут пришлись как нельзя кстати, подчеркивает один из кураторов выставки Кирилл Алексеев.
В русском искусстве, и это исключительно благодаря отсутствию выставочных площадей, не было такого количества крупных, большеформатных объектов. Сейчас они появляются. Вот эти все многочисленные центры современного искусства и новые музеи современного искусства, которые открываются в Питере и в Москве, и которые строятся сейчас, в частности. Будем надеяться, будут готовы принять тех авторов, которых выставляют в этом году премию Кандинского. Но дело в том, что пространство покоряется, если правильно организовать это пространство. В этот раз мы организовали его с помощью световых пятен, которые из тьмы выхватывают те или иные объекты.
Какое произведение из представленных на этой выставке самое большое по размеру?
Можно выделить работу Андрея Кузькина, какие-то материалы из своей мастерской. Он запаял в стальные ящики и выставил их как артефакт, который нужно будет вскрыть спустя какое-то очень продолжительное время. Это такая отчасти мумификация произошла его собственного творчества. Ведь те предметы, которые нас окружают в доме, на рабочем месте, это и есть мы. И, соответственно, помещая их вот в такие плотно запаянные кубы, он в какой-то степени музеифицирует себя самого.
То есть сейчас нет никакой дырочки или щелочки, где можно было бы подсмотреть, что там за предметы внутри этих серых ящиков?
Нет, нельзя. В этом-то как раз и есть вся прелесть его работы. Это как тот ящик Антуан де Сент-Экзюпери, где спрятано то, что хочет видеть зритель.
Мы стоим рядом с большим пространством. Драпировка серая, что это?
Одна из самых крупных видеоинсталляций, которая представлена на премии Кандинского 2011 года, это работа Владимира Смолера, который в виде такой вот теории математической описывает некие условия появления художественных форм в современном искусстве. Это лаконичная, простая формула. Она интересна тем, что выступает в симбиозе математики и визуальной образности.
Я помню по прошлым выставкам премии Кандинского, что было очень много острых политических вещей. Есть такие на нынешней выставке?
Да, конечно. Так или иначе, политика светится в каждом из разделов. Но, понимаете, когда что-то хлестко, ярко и очень броско так вот показывается, это не очень хорошо. Искусство в иносказании, в интерпретации. Здесь бы мне очень хотелось выделить работу Екатерины Флоренской, питерского художника, где в виде комикса воспроизводятся лидеры, такие духовные лидеры последних 20 лет. Это не очень важно, что эти персонажи, уже их нету. Мы очень четко можем их ассоциировать с нынешними какими-то политическими деятелями. Там Антон Лавей изображен, Мария Деви и так далее. Это все, кто был так называемым духовным лидером. Но глядя на этих людей, невольно их сравниваешь непосредственно с нашими руководителями и с нашими нынешними духовными лидерами. И вот работа Кати Флоренской, она не о прошлом, она о настоящем и будущем на самом деле. Потому что спустя 20 или 30 или 50 лет на нынешних лидеров будут смотреть точно такими же глазами.
Говорит Кирилл Алексеев. Как выяснилось, социальные проблемы тоже привлекают внимание современных российских художников. Достаточно сказать, что уже в самом начале экспозиции размещена работа под названием «Райцентр». Автор Людмила Зинченко в этом слове услышала неожиданное «центр рая». Только ее рай очень грустный, с кроткими пьяненькими ангелами и пустынными заснеженными пейзажами. Все снимки сделаны в Тверской области, но могли быть и во многих других местах русской провинции, для которой алкоголизм стал настоящим бедствием. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем серию под названием «Из истории социологии». Сегодня вас ждет рассказ об одном из первых крупных массовых опросов общественного мнения, проведенных в Советском Союзе, и о том, как, по мнению социологов, изменилась с тех пор роль прессы в обществе. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В середине 60-х годов Владимир Шлепентох, в то время сотрудник группы социологии при Новосибирском университете, по просьбе руководства крупнейших российских газет «Правда, Известий, Труда и Литературной газеты» начал изучать мнение их читателей. Один из первых опросов был посвящен самим средствам массовой информации. Вот что вспоминает об этом Владимир Шлепентох, ныне профессор Мичиганского университета.
Журналисты газеты «Правда» глубоко презирали свои передовые статьи. Оказалось, что советские граждане проявляли к передовым огромный интерес. Казалось бы, сухим, скучным и нудным передовым, потому что передовые статьи – это была инструкция партийному аппарату страны, хозяйственному аппарату, учителям, профессорам. Это была командой власти, о чем надо говорить, какую задачу нужно ставить перед гражданами.
Каковы были другие ваши выводы?
С одной стороны, советские граждане были в большинстве своем твердо уверены в преимуществах советской системы, в высоком своем жизненном уровне, но вместе с тем они жаждали информации о Западе. Поэтому иностранная информация была наиболее читаемой во всех четырех газетах. Советская информация была однообразной, а западная информация была всегда красочной, хотя сильным перекосом на забастовки, на всякие военные конфликты и прочее. Но советские люди жаждали какого-то разнообразия в информации.
А насколько доверяли люди прессе в те времена?
Достаточно. Степень доверия была высока. И вы заметите, что советская пресса играла ту роль позитивную, которую нынешняя пресса в России и мечтать не может. Советская пресса реагировала на письма читателей, помогала своим читателям. Это была некая инстанция, куда граждане обращались за помощью. И в власти боялись прессы, что, как вы знаете, начисто отсутствует сейчас.
С тех пор прошло много лет, ситуация довольно сильно изменилась. Нет больше советской власти, нет цензуры в том виде, в каком она тогда существовала.
Да.
Что вы можете сказать о том, как изменилось отношение к прессе и ее роль в обществе?
Советская пресса была определенным инструментом контроля над аппаратом страны. Насколько я понимаю, власти местные, губернаторы там, или другие бюрократы совершенно не реагируют. Что там пишет газета «Известия», тем более, что пишет «Новая газета». Я думаю, реакция на эти материалы, критикующие нынешние власти, минимальна. Ну, это одна из характеристик, я бы сказал, феодального характера общества, где местные власти, магнаты, олигархи, в общем, себя чувствуют достаточно автономными и независимыми, если только они демонстрируют политическую лояльность высшему руководству страны. И только это. Советский человек выписывал в среднем 4 газеты. А сейчас сколько газет? Вообще говоря, такое ощущение, такие данные, что пресса в жизни современного российского человека играет минимальную роль. Поэтому руководство страны правильно делает акцент исключительно на телевидении. И поэтому что пишет «Новая газета» или что пишет «Ведомости», это оказывает на общество минимальное. Не то было в те годы, когда статья в литературной газете создавала целые социальные проблемы, вызывала определенную цепную реакцию.
Что из времен того исследования помнится вам больше всего?
Я получал огромное удовольствие от этих исследований. Золотой век. Это было так все интересно. Так необычно, так экзотично. Центральные газеты все ухаживали за мной. Когда я приезжал в Москву, они предоставляли в мое распоряжение лимузины с шоферами, лучшие гостиницы, открывали мне дороги на любые кинофестивали. И, конечно, был бесконечный интерес людей к этому исследованию. Лекции мои, где я выступал с результатами исследований, были переполнены. Это была надежда на дальнейшую либерализацию общества. Социология была символом прогресса, символом включения людей в общественную жизнь страны.
Это был Владимир Шлепентух, профессор Мичиганского университета, организатор одного из первых всесоюзных социологических исследований. По наблюдениям эксперта, роль прессы в обществе по сравнению с советскими временами очень сильно снизилась.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соренков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Час прессы». Тема, к чему приведет использование неоимперских и националистических лозунгов предвыборной кампании. Ведет программу Виктор Резунков. Ну, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перед началом заседания у здания суда представителями оппозиции проведен пикет в поддержку.
В стране есть кукловод, который давно приватизировал политическую.
По делу проходят 523 потерпевших.
Коллектив.
Сейчас необходимы коллективные, слаженные действия.
Мы увидели сильный дым, валивший из пароходной трубы и окутавший все судно. Дым
был... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.